Сегодняшняя лекция будет продолжением позавчерашней лекции. А кто был? Как раз. Ага. Ну, значит, для ознакомления. Лекция была неприкасаемая, называлась. Неприкасаемая. Вот, неприкасаемые, в Индии их не называют неприкасаемыми, их называют далиты. Далиты — это по, ну, как они там переводятся, угнетаемые. Угнетаемые. А вот слово неприкасаемые, ее сейчас используют как угодно. Ну и я стал использовать как угодно и выделил три типа неприкасаемых. Первый тип неприкасаемых — это которые вот индусы, их там 16%, и с ними как с животными обращаются, и по закону они, ну, как и все, но то есть де юре они нормально, но де-факто там никто на них это особо почтения, скажем, мягко говоря, не оказывает. То есть вот можно образование, вот оно идет в школу, и те же дети, которые из каст, ну, просто так затюкают этого, что он уходит из школы, просто там не учится, ну и так далее. На работу принимают, платят меньше, он не может. Там одну женщину, там девушку там изнасиловали, одна и ему ничего. Ему ничего, потому что узнали, а, ну, вроде как животное. Вот наша такая замечательная святая Дхамма. Вот, и это раз. И потом, если так обобщить, то в конце концов мы должны понимать, что там, в Индии, хоть это понятно, что вот они неприкасаемые, на них любой что сделает, ему ничего не будет. Но мы практически живем так же. Живем так же. Потому что, ну, власть имущие, то есть на них работает медицина, на них работает, ну, все на них работает. Там психбольницы на них работают, армия работает, полиция на них работает. Им просто там приказывают. И с тобой фактически может все что угодно. Вот если там кому-то понадобится наверху, то ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Мы такие же неприкасаемые. Вот. Есть еще такие неприкасаемые. Такое слово используется. Это неприкасаемые. Они не неприкасаемые называются. Они называются... Вот депутатская неприкосновенность, слышали, да? Вот. То есть он делает, что хочет, а ему ничего нельзя. Или у нас там вот браманическая культура, браман, вот оскорбить брамана, это все, это там старший, да, и все у нас там политбюро раньше было или что-то еще. Вот я в прошлый раз говорил, что просто лично знал одного, два колхоза развалил, послали на повышение там в область дальше. То есть с некоторого уровня кто достигает чего-то, ну там генетика, конечно, должна быть божья, да, вот, и он не просто, эти люди не опускаются. Вот. И есть еще неприкасаемые. То есть, смотрите, есть неприкасаемые, первый, это, собственно, далиты, угнетаемые. Вторые неприкасаемые, это верхи. То есть, сейчас везде образуется с некоторых времен толпа, элитарная система. Она начала образовываться, когда начали сверху назначать. Раньше, то есть, когда, ну, снизу выбирали, толпы элитарной системы не было. Все были равны, они смотрели, спрашивали с него. И чем отличается, что управление было раньше, верхи заботились и отдавали свои ресурсы меньшим, как в семье. В семье родители работают, ребеночка одевают, он ничего еще не может. Вот. Слабым отдавали. Родители состарились, вот он теперь ребенок сильный, он зарабатывает, он о них заботится. Дети, старики были в заботе. То есть младшие и малоимущие. В толполитарной системе везде, где не возьмите, нищие отдают последнее вот этим, которые уже лопаются от всего и не знают, куда все это применить. Вот чем отличается коренное. Потому что это семья. Семья это естественное природное образование. Семья, согласно ведическому знанию, в семью входят друзья. Друзья — это как член семьи. И считается по ведам вот такой же самый. Там деньги никакие не должны. Кто кому там должен, отдал, значит, все. То есть это не посторонние люди. И такие семьи образуются, если, допустим, люди делают общее дело какое-то. Соратники там. Друзья, понимаете, общее дело. Не просто собрались там потусоваться, нет, это не семья. Должно быть объединить какое-то дело. Неважно в какой гуне, в невежестве, страсти, благости, но это должно быть, их что-то должно среди, потому что карма соединяет, карма, действие. Карма переводится как действие, не как наказание, как действие. Вот. И так, таким образом, есть такое выражение, что человек как существо, как форма жизни, ни один человек не может выдержать испытание властью. Сказал какой-то умный человек, я не помню, какой это сказал. И по этому поводу много всяких вариантов. Ни один человек не выдержит испытание властью. Мы говорим, что во власть стремятся такие, ну, дегенераты, такие там потомки там рептилоидов, ну, придумываем что. Ну, просто дело в том, что сама система, если она толпа элитарна, если там все указания сверху вниз, если низший не может высшего ничего сделать, сама система, и ты, ну, с ней согласен, ты зависишь от высшего, ну, какого-то управителя, ты испортишься обязательно. Сама эта система портит ни мало ни много генетику человека. Портит. Все говорят, вот власть портит. Портит по-любому портит. Единственное, и более того, с нормальной генетикой во власть туда не идут люди. А если они идут с нормальной генетикой, то с нормальной генетикой на Земле осталось не так много. Ну, во-первых, это славянство, так называемые, белорусы, украинцы там, и там русские, да, то, что мы называем. Хотя эти названия пришли недавно. Слова украинец не было, слова русский раньше тоже не было там, это вот революционные времена. А какие еще имеют? На юге Индии их дравиды называют, такие красивые люди, они не, знаете, они не смешанные. И еще одна. Остальные так все смешанные. Если чистые такие, ну, не смешанные, они, у них есть некий иммунитет. Иммунитет на что? Иммунитет на оцифровку сознания. Я немножко повторюсь, оцифровка сознания. Просто те говорят какие-то знания, ты согласен, берут из твоей традиции знания, но просто говорят, вот по такому, по порядку, вот так, вот так, вот так, вот. И, то есть ты принимал решение, то сегодня так, завтра так, а теперь уже вот это, ну, говорится, что это вот свято. Свято то, что вовремя, и то, что от Бога, все другое ничего не свято. А все, что вот по закону, оно не свято, потому что кто-то придумал. Когда мне оцифровали сознание, ввели этот в ранг закона, в ранг традиции, это, знаете, означает, что часть участков моего мозга, часть участков картины вот этого мира, я просто их перестаю рассматривать критически. Вот это так и все. Это моя родина, это все. И именно там как темные, ну, картины, шоры какие-то. Именно с этих точек мною можно манипулировать. И так получается образование. Образование, которое образуется извне. Оно меня образует. Когда появляется такое образование, тогда мне понижают уровень образования. То есть, если вот есть там видеозапись аналоговая, есть цифровая, с аналоговой ты ничего не сделаешь. Если оцифровать запись, можно ее растянуть, ставить что-то там, какие-то путем мультипликации, что угодно можно сделать. Точно так же и начинают менять меня. После того, как убрали, как вот азбуку половину ополовинили. Когда оцифровали, значит, просто сужают мне диапазон и затачивают под какой-то род деятельности. Но явно не мое предназначение. Потому что меня затачивают уже под конкретно что-то. А как говорит Бхагавад-гита, никто не знает, кому что заниматься. Даже сам человек, он узнает это перед началом действия непосредственно. Вот. И вот так делается рабство. А с чего начинается рабство? Рабство начинается с того, что мы перестаем медитировать. Медитация, ну, сейчас разные виды медитации. Есть медитация, вот я работаю, мне что-то льется, какая-то информация, как что это сделать. Или медитация просто такое безмолвие. Или вот, ну, медитация это делать паузу, знаки препинания. Есть вот знаки препинания, да? Вот как точно есть знаки препинания в письменности, которые выражают настроение, знаки препинания. То есть закончена фраза, знак восклицательный, что-то такое, знак вопросительный, знаки препинания, которые говорят настроение. А у нас вот сейчас такая жизнь, там никаких знаков препинания нет. Более того, нам А говорят, когда смеяться, да, вот смотришь там это, комедию, и там ха-ха-ха-ха-ха что-то. Нам говорят, когда смеяться, когда, то есть, вот фильмы это, вот кто-то крадется, вор, нехороший человек, и музыка такая, ду-ду-ду-ду-ду. Ну, чтобы подсказывать, чтобы ты уже не мучился, да. То есть, мы разучиваемся думать, и разучиваемся, что вот он хороший человек, плохой. Нам подсказывает музыка, нам подсказывает выражение лица, а индийские фильмы там вообще. Там, если он негодяй, так его за версту видно, что он негодяй, да. Да настоящий негодяй, он выглядит как суперприличный человек, ведь сейчас так ведь. А там благородный, так он такой благородный, ну, такой, знаете, буквально для детей. Для детей загадки, которые разгадывать, в общем. Знаки препинания. Вот я сейчас прочитаю одну штуку. Потеря. Как мы теряем вот эту медитацию. Во время этой медитации, когда мы останавливаемся в действии, в отдыхе, там на развилке где-то, мы получаем информацию изнутри, куда двигаться дальше. И вот там мы... И вот если мы регулярно будем останавливаться, ну, останавливаться, то нам внешнее образование не повредит. Не повредит. Мы, это знаете как, когда можно принимать советы извне. Вот я иду вот от точки А в точку Б, иду, тут никаких развилок, ничего нет. Мне все понятно. Все понятно. Долг, вот он. А тут раз развилка, мне предлагают это, еще какой-то вариант. Вот тут я остановлюсь, как там Витязь на распутье или как там. Богатырь какой-то рисует, знаете. Вот, и я так думаю, куда ж пойти. Вот ни с кем советоваться нельзя в это время. У меня медитация. Или вот я похохотал, медитация что-то. Я поплакал, медитация. Что-то вот останавливали. И эта медитация у нас связана с настроением, связана с эмоциями. Вот это связь с Богом. Если связь с Богом вот такая, значит, что я остановился, и мне просто идет такой текст, вот такой ровный. Ну, это кто-то меня зомбирует, кодирует, может быть, приборы, может быть, бесы какие-то, но это не с Богом связано. Нельзя думать, что Господь такой вот он. Итак, препинание, потеря это называется, потеря. Сначала человек потерял запятую и стал бояться сложных предложений. Такое, знаете, поэтическое или лирическое, вот то, о том, что я говорил. Искал фразу попроще, за несложными фразами пришли несложные мысли. Потом он потерял знак восклицательный и начал говорить тихо, с одной интонацией. Его же ничего не радовало, не возмущало, и он ко всему относился без эмоций. Затем он потерял знак вопросительный, перестал задавать всякие вопросы. Никакие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили, в космосе, на Земле и даже в собственной квартире. Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять людям свои поступки. К концу жизни у него остались только кавычки. Он не высказывал ни единой собственной мысли, идеи, и в то же время кого-либо цитировал. Так он совсем разучился мыслить и дошел до точки. Вот мы доходим до точки, когда мы цитируем, когда мы тогда мысли у нас останавливаются. Они ходят, мысли, но в конце концов наступает такой некий коллапс. Коллапс. Эти мысли не мои. Эти мысли не мои. А если они не мои, я управляемый. Если мысли не мои, если я управляемый, меня начинает начинять знаниями. И для медитации, для обдумывания. Вот когда я просто думаю, я вот завис, вот у меня вопрос. И я так думаю, немножечко повисить в таком состоянии, просто отстраниться, и приходит ответ. Ответ от Бога. Вот общение с Богом. Ну а мне сразу готовые. Знаете, есть такой анекдот, когда тестировали умалишенных, ну надо было вот их выпускать, и рассказывали, ну как вы вот, ванна, наполненная водой, вот, это анекдот вообще-то, вот. И там предлагали, вот ведро, вот ковшик, а вот ложка, вот чем ты будешь его черпать, надо вот на скорость быстрее вычерпать, все качественно. Вот. Одни говорили так, другие так, как-то объясняли по-своему. Вот. Одни говорят, надо все три, сначала ведром, потом это, потом ложкой так это как-то со дна, как с ведром-то не сильно. Вот. В общем, ответ неверный, верный ответ просто пробку выдернуть надо было, да. Так вот, которое образование, которое, как вот Марьяна говорит, корпоративный планктон, да? Вот. Вот мы корпоративный планктон. То есть мы уже знаем, что нам делать. Нам подсовывают вот на каком-то распутье 3-4 ответа, но они все неверные. Все неверные. И мы тогда фаршируем себя знание, которое точно не мое. Не мое. Не мое. Или вот, я, извините, расскажу анекдот, который только сейчас вы рассказали. Ну, слушай, не все слышали. Про золотую рыбку, да? Поймал мужик золотую рыбку, начал ее душить. Душить он начал. А? А, он даун? Он даун был. Ну, это про нас. Начал душить, и вот давай три желания золотой рыбки. И она говорит, все, сдаюсь, давай три желания. И он говорит, нос хочу такой. Там, что там, глаза, чтобы вот такие, горб такой. А рыбка говорит, ну, сделай желание, вот он такой получился. Она говорит, а вот полюбопытствовать, а зачем тебе вот это вот? Ты мог стать красивым, стать широкоплечим, там, мускулистом, там, и там. Он говорит, а что, можно было, да? Вот примерно это нам. Мы даже забыли, что нам надо быть красивым, мужественным. Нам говорят, ты будешь смиренным должен быть, да? И мы молим о смирении, золотую рыбку или что-то такое, да? Смотри, мы же надо же разобраться, что такое смирение. Нам надо быть могущественными, надо быть красивыми. Не, красивыми это плохо. Надо быть чувственными, да нет. А женщины, вот я сегодня слышал там, женщины, знаете, и тогда, когда я не изуродовал сам себя вот этим знанием, я похож на сам себя, когда я похож на сам себя, я красивый, и тогда я как инструмент, как гаечный ключ, который там не погнули ничего, я нахожу себе работу и радуюсь, я нахожу свое призвание, предназначение. У меня вообще все идеально, понимаете, идеально, потому что я золотую рыбку не душил. Вот, идеально. И вот как кто же говорит, Бернард Шоу говорит, знаете, что такое идеальный муж? Вы знаете, что такое идеальный муж? Идеальный муж – это муж, который думает, что у него идеальная жена. Понимаете? Вот идеальная. Но это надо же наткнуться на это. Ну, наткнуться на это, и все. У него нет вопросов к ней. По-моему, Бернард Шоу. Ну-ка, я сейчас его... Вообще он это... Говорят, что умный был мужчина. И с этими... С юмором, да? Да, точно. Джордж Бернард Шоу. Ну, жизнь состоит не в том, чтобы найти себя, жизнь состоит в том, чтобы создать себя, например, вот у него есть. Постарайтесь получить то, что вы любите, иначе придется полюбить то, что получили. Ну, я бы добавил, вот, я бы так это к нему так немножко, к Бернард Шоу так, и добавил бы, что, а не получится полюбить то, что мы получили. Надо получить его, надо просто получить, надо за это как-то бороться. Не получится. Но для зомби получится, знаете как это? И есть люди, вот эти религиозные, они говорят, а мы любим, нам нравится все это. Это, знаете, похоже на анестезию такую, да? Или как это, как вот анекдоты такие там, нет некрасивых женщин, бывает мало водки, да? Это то же самое, как, ну, я не знаю, вот, когда вот орган не прирастает, что там, антибиотики или что там колят, и прирастает, и потом надо все время это, то есть, а организм теряет чувствительность и теряет распознавание, что мое, не мое, пойдет, не пойдет, а пойдет и живет. И только вот это отходит, это о, не нравится. Почему? Потому что ну не мое, не мое. Значит, не идеально. Мое это идеально, и нет вопросов. Нет вопросов улучшить там или что-то. А это. Итак, мы рабы знания, которые нам навязали. Почему нам его навязали? Потому что мы не делаем паузы в словах, паузы в движении, паузы в пути и все такое. И поэтому участь далитов, им это в гору глянуть некогда. Они вот смотрят, им больше и больше. Я говорил, что один час рабочий день, это в 60-х годах можно было сделать для всего земного шара. Ну надо, но мы же можем образоваться тогда. И вот знание нужно или нет? То есть мы, знание нужно, но мы берем не то знание, берем не то знание. В результате чего, почему мы работаем, 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 как не в себя, а не отдыхаем, и возникает жадность, жадность. Жадность возникает со страху. Понимаете, да? Жадность. С какого страха? Не хватит. Не хватит. Я думаю, что я же смотрю туда, и там американский образ жизни или что-то там в сериалах, вот у них есть, у меня нет. Счастья нету, и я же даже в голову не приходит, что для счастья все, что вот вокруг, уже надо. Просто как-то неправильно пользуюсь, или может мне уйти с этого места надо. Ну не надо напрягаться, для счастья не надо напрягаться, во всяком случае жилы рвать не надо. Для счастья надо остановиться и сразу стать счастливым. Сразу, даже в процессе движения к счастью я должен становиться счастливым. Но если, если к счастью надо продираться, и там ты не знаешь, дойдешь ты туда живым или нет, это значит, наверное, ты не туда продираешься, тебя опять направили. Направили. И жадность. Одни выживают, те, которым удалось выжить, у них же знание своего от Бога не прибавляется, и поэтому они наперед немножко, наперед. И вот я прочитаю, что такое богатство, кстати, от слова Бог, да, и жадность, как они сочетаются. Богатство не уменьшает жадности. Это не новость, да, или новость? Более того, народ говорит, чем богаче, чем жаднее. Страх увеличивается. То, что должно уменьшить, мы... Богаче всех человек бережливый, а беднее всех скряга. Высшее богатство – отсутствие жадности, это Сенека. Но я не буду говорить, кто сказал просто. Если хочешь быть богатым, не помышляй увеличить свое имущество, только умерь свою жадность. Жадные деньги возбуждают, но не насыщают. Понимаете, человек уже ничего не возбуждает, а деньги возбуждают. Я сам лично знал человека, вот приходишь к нему, он болеет, у него тут сопли, у него температура, у него там пульс и все такое. Прямо при мне мой товарищ, который гомеопат, достает $10 и вот так вот проводит у него перед глазами. И у него пульс стабилизируется, вот это представляете, насколько... Вот. Кстати, фамилия его Шайтан, этого человека, хотя он русский почему-то, я не знаю. Да, цветами торгует, успешный человек, но вот небольшая потеря денег у него, ну что плохого. А хороший человек, кстати, лучше, чем с хорошими фамилиями, честнее, да. А жадность – корень всех зол, жадность и корыстолюбие есть величайшее чудовище и корень всякого зла. Я прервусь и спрошу у вас всех. А где жадность может быть применима в хорошем смысле слова? Правильно. Жадность. Есть такая жадность, есть жадность такая лаулья, жадность. Жадность к хорошему, больше, больше, больше. Там, как же это называется? Это даже к блаженствам. Блаженные, алчущие и знания, да, алчущие, положишь. Это вот так. К тому же относится. Но это имеется в виду настоящее знание. Мне Бог указал, куда идти, я туда беру. Тогда это все, тогда это лаулием. А так оно только меня... Жадный беден всегда. Знай цель и предел вожделения. Петрарка. Изгони сердце жадность, ничего не жди от мира. И в тот час безмерно щедро мир покажется тебе. Изгони. Легко сказать, да? Изгони. Я сомневаюсь, что ее можно изгнать. Ее можно, ну, чем-то вот, как-то человек успокоить, страх, чтобы ушел. Когда убеждает золото, речь бессильна. Вот почему, сегодня был вопрос, почему люди любят деньги, да? Они, вот все, что про Бога говорят, все можно сказать про деньги. Вот все. Вот фраза про Бога, переводите на деньги, и вам покажется, что, ну, да, такой ложный Бог. Корость ненасытна. Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют им. А вот Махатма Ганди: мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Не быть жадным уже богатство, не быть расточительным доход. Это на базар идем, на базар. Вот мы на базар идем с женой, да. Списочек. Вот это, вот все. Ну и кое-что еще. И на кое-что еще обычно денег уходит больше, чем на вот это вот. Кое-что еще. Вот. А почему? Почему кое-что еще незапланированное? Оно какое-то божественное, что ли, я не знаю, что оно такую власть над нами имеет. Не тот беден, кто мало имеет, а тот, кому много хочется. Сенека. Они нуждаются, обладая богатством, но самый тяжкий вид, и это самый тяжкий вид нищеты. Они нуждаются, обладая богатством, самый тяжкий вид. Отсутствие богатства не бедность. Бедность – это жажда богатства. Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность. Это наш любимый Бернард Шоу. А вот еще, знаете, есть, различаются две категории лиц. Жадный и скупой. Как по-вашему, кто более грешный? Угадайте.
Жадный.
Мне не разделились, чтобы им голосовать. Ладно, я вам скажу. Я вам скажу правильный ответ, как что, где, когда. Есть такая книга, называется «Книга духов». Алан Кардек написал там 1020 вопросов и ответов, полученных путем спиритических сеансов. 50 лет он эту книгу писал. Вот, это опыт 50-летний. И там по темам все разбито, и вот эта жадность и скупость. И мучаются после смерти должниками, то есть... Там ад и рай описан, но написан не так, как в христианской традиции немножечко. Поэтому, когда христианство пришло сюда, вот Алана Кардека сразу запретили. Его во Франции везде запрещают, а до этого как какие-то были. Так вот, кто более после смерти будет страдать и кусать локти там, или что там у него там останется вместо локтей? Жадный или скупой? Жадный. Потому что скупой наказывает себя при жизни. Он имеет, но не пользуется. А жадный, он просто никому не дает, у него есть, он не дает. Но себе он не отказывает. И поэтому как бы преступление перед окружающими более велико, на него более как-то обижаются. А этот себя уже наказывает. То есть скупой — это идиот просто, да? Идиот. Скупой? Скупой — это, знаете, уже у него с головой немножко не в порядке. Он не понимает, ну а зачем? И вот про скупость. А кто более деградант, жадный или скупой, скажите?
Скупой.
Скупой, в нем меньше здравого смысла. Вот. Скупой всегда, а еще, знаете, кто над... Как жестокость-то образуется? Я сначала какие-то дурацкие правила придумываю, насилую свою собственную природу, во мне образуется боль, и я не могу через некоторое время жить дальше, пока я эту боль не отдам другому. Кто себе ничем не отказывает, он, наверное, сквозь пальцы смотрит на других. Ну, пожалуйста, там. А кто себя зажал, и потом как-то обидно, да? И вот и поэтому вот это скупые, они более злые, чем это жадные, и поэтому... Но они больше деграданты. Скупой всегда нуждается. Гораций. Скупость сушит душу. Это Дюма, Александр, отец. Скупцы так много заботятся о богатстве, словно оно их собственное. Но так мало им пользуется, словно оно чужое. Старики скупые. Для этого есть разумные основания. Они боятся всякой потери, не надеясь больше приобрести что-нибудь. У скупого никогда дело не станет за причиной отказа. Чем больше нам дано, тем больше мы желаем. Опять Сенека. Итак, жадность, страх. И мы немножко давайте прославим правильную жадность. Потому что, смотрите, правильная жадность. Если мы уже попали, вляпались в контингент неприкасаемых. Ты неприкасаемый, если над тобой, ну, легко сказать, смотрите, легко сказать. Вот есть осознание Кришны по Духу Святому, все, что тебе там вот, вот он тебе расскажет, и вот так вот, а так вот. Но ты реально видишь, ты зависишь от того, от того, от того, и ты понимаешь, ты зависишь от них. Значит, от них до тебя какие-то вот щупальца протянулись, и эти щупальца цепляют за какие-то твои стереотипы здесь. У тебя какие-то догмы есть, которые ты перешагнуть не можешь, и ты их реально не можешь перешагнуть. Как волк за красные флажки, вот кто ему, вот он может физически, но вот что-то у него такие цвет ощущения, что вот он не может, их стреляют просто там, как на полигоне, мог бы удрать, так и мы. У нас иллюзорная преграда держит в этом корале, как бы овец, да? Мы давно могли побежать куда-то там, пастись на вольное вот это, а на загородок нет, видите, мы ходим, за нас кто-то, мы сами себя. И ну как? Надо воспользоваться тем, как это, приключение Шурика. Кто нам мешает, тот нам поможет. И поможет нам жадность, понимаете? Жадность, вот это есть. Потому что в каждой проблеме есть, ну, если разархивировать и открыть, нам не просто так, болезни, вот эта жадность тоже вроде болезнь. Но вот только зависть, нельзя в служении Господу, а вот про жадность не сказано, можно. И как? Знания. И поэтому выходить через знания. Какие знания? Которые Господь скажет, нет, те знания у нас заблокированы какими-то вещами. И я немножечко о знании, потому что ну, это должно нам помочь. Я сразу хочу сказать, знание, то, что чем мы нафаршированы, знанием не является. И это давно раскрыто. Например, ну, нами, почему мы рабы, почему мы неприкасаемы? Потому что все уверены, что Вриндаван святой город. Да не святой город Вриндаван, он не там был. Все индусы это знают. Иерусалим святой город, да нет, он не святой город, потому что это просто дурилка картонная. Настоящий Иерусалим это Стамбул, все это знают. Вот это знание же. Знание это как мир устроен, где что было, кто это мы, что такое расы, что такое женский пол, мужской пол. Вот эти, они все знания про... Но когда нам говорят вот эти блоки для запоминания, не для обдумывания, а для запоминания, потому что это священное же писание. А что такое священное писание? Вот посмотрите. Возьмите Библию, возьмите. Там просто описываются события, что когда случилось. Ну... Вот тогда Бог еще приходил. Бог приходил. Во-первых, Бог приходил, и он был такой, а если он это и сказал, то вообще все, тогда все. Вот выучи наизусть, ночью поднимем, и так вот поступаю. Да Бог говорит, настоящий Бог, он во мне, а тот Бог и Писание, что они не перед... Не, вот, знаете, мне брошюрка попалась, где она? О! Свидетели Иеговы мне дали сторожевую башню ознакомиться. Я вот читаю, и вот пишут, вопреки попыткам исказить ее текст, Библии, значит, да, и вот пишет, угроза, внешние факторы, такие как влияние времени, противодействие, не уничтожили Библию. Но была еще одна опасность, некоторые... Переписчики, переводчики попытались исказить библейский текст. Нередко они стремились подогнать Библию под свои учения, вместо того, чтобы согласовывать их с Библией. И так далее. Но Библия все-таки сохранилась. И знаете, дальше, я-то знаю, как она сохранилась. Я просто знаю те издания, как они от канонического, как они сильно отличаются. Если каноническое, там такое вообще мыло, извините. Тут надо напрягать мозг, чтобы понять, ну, о чем это. Берешь первые переводы, написано, пусть Дух вам укажет, как действовать. И все. И вас не будут терзать вот эти похоти плоти. А там вот надо духовно, вот так вот, и вот, ну, а там пусть Дух укажет, и все такое. В старых ясно написано, когда читаешь Бхагавад-гиту старую, комментарии не нужно, все понятно. Читаешь новую, вообще ничего не понятно. Потом, когда понял, если ты, ну, не будем считать. И знаете, что они имеют наглость писать? То есть везде она, вот, профессор семитской лингвистики и библейской филологии Моше и Годе Готтенштайн. Вот я этим фамилиям не доверяю, когда они это переписывают священные писания. Вот эти Моше, там Израиль, а который вот на Бибити вот сейчас вот тогда сидел, ненавидел Прабхупаду. Я бы их, вот этих Моше, там, Тунеевых, не подпускал, потому что вот с этой вот к священным писаниям. И именно они что-то, вот, хоть бы какая-то другая фамилия была, нет. И знаете, в итоге что пишут? И в итоге то, что Библию многократно переписывали, оказалось не в минусовом, а в плюсовом. Ведь у нас так появилось еще больше причин доверять ею. Я вообще не понимаю такой неожиданный вывод откуда. Что ее переписали, и вот такой вывод. Вот, да? Ну, то, мне... Ну, а люди читают и верят. Почему? Это же Библия. Ее шлифовали. Шлифовали. Она была такая мятная, сыромятная. И вот пришли Мойши какие-то. И так шлифовали. И нам все сейчас понятно стало. Мойши пришли. Итак. Значит, понятно, что Библию изменили. Что веды изменили. Веды. Знаете, вот мы читаем священные писания. Вот это исконовские издания. Это же Прабхупада. Да мы не знаем, что писал Прабхупада. То, что писал Прабхупада за семью... с замками этого у Бибити скрыто, и они никому оригинала не показывают. Точно так же, как Александрийская, и тоже эти же Мойши. Александрийская библиотека там сгорела, а она не сгорела там. И вот в подвалах этого Ватикана, я что-то подозреваю, в подвалах Ватикана, судя по тому, кто этим занимается, там и оригиналы Прабхупады стоят. Но самое главное, знаете что? Самое главное, что вот священное писание, что, где происходило, да что ж тут священного, это просто история. Какие действия надо совершить, чтобы были такие последствия, какие действия не надо совершать, чтобы не были таких последствий. Какие-то а нам просто поэтический вымысел, как говорит Бхактивинода Такур, и, например, ну, мы знаем, что вот Великобритания, англосаксы, а такие же самые мощи, они же, Индия-то была вся под гнетом. И именно там вот эти были неприкасаемые. Что эти бедные индусы, что они могли противостоять английскому оружию нарезному? Да ничего они не могли противостоять. Там веды все переписались как раз. Почему? Потому что в это время была задача, стояла библейский проект, как-то это был библейский проект по всему миру должен быть. Потому что, ну, самая главная ж нация на земле, кто? Евреи, да? И как-то вот надо вот это... И все там изменено. Но даже это не изменено. Например, вот когда вот, о расах говорили, вот белые, да, я вам просто прочитаю. Согласно Вишну Пурану, согласно... Вот здесь не найдете, вот в исконовской легальной литературе не найдете. Но если даже посмотрим Махабхарату, который, кстати, у нас там на полочках что-то сохранилось, советского издания, там мы много чего найдем. Вот Шачинанда пишет, вот достает откуда-то, мы читаем, что про змеиную богиню, мы ничего не знаем, дочка Шивы. У нас Шиву вообще сказали, кто это такой, иди отсюда неприкасаемый, грязный, непричесанный, да? А Шива это ключевое вообще, индусы знают. Ну вот, например, ну как по-настоящему давайте. О настоящих знаниях, а потом я прочитаю эти афоризмы. Вот, например, это на что я опираюсь? На что я опираюсь? Брахма Пурана, Вишну Пурана и Шива Пурана. Вот согласно этим писаниям, на землю прилетело три потока, три прихода было белой расы. Именно белой расы. Белой расы. И согласно этим Пуранам, Вишну, Брахма и Шива, значит, 30 миллионов лет назад первая белая раса пришла. Вторая через 5 миллионов лет. Ну и третья еще позднее. Все они родственники. Откуда мы? Значит, первая раса пришла, это дети Адити. То, что мы называем Север, Гиперборея, там приехали они с Ориона. Вот. Мы, скорее всего, но мы сейчас, вот мы, вот которые белые, мы сейчас из этих всех, из троих. Белый раз осталось вообще чуть-чуть. Насколько чуть-чуть, я вам сейчас скажу, почему. Потому что именно вот через Священное Писание нам доказывают, что вы думаете, вот это вот рептильные расы или их там помощники, вот эти мыши не знают ничего. Недавно ролик в интернете просто мне посоветовали, показали, как же его, хасид один, да, ну, поет. А мы родственниками с этими рептилиями, и поэтому белые должны все умереть. Ну, все это складно, такая песня, конечно, прекрасно знают. Белые должны умереть. Почему? Сейчас я прочитаю статистику. А сейчас я вам расскажу, чем отличаются белые от других. Я их не хвалю. Вот в 19 веке из всего населения земного шара белых было 33-35%. Не так уж много. 33-35%. А сейчас их 6%. 6% от населения белых. И немного. И причем, сейчас смотрите, в белых входят. И от этих белых надо отнять греков, потому что там они немножко посмешались. Испанцев, итальянцев. И карпаты тоже смешанные там. Остаются немцы, шотландцы, скандинавы, Украина, Россия и Белоруссия. Это даже меньше 6%. Чем отличаются эти белые от других белых? А они отличаются, потому что это медитативные расы. Они раз, ну надо же перекур, надо или выпить, надо или что-то отметить. Они останавливаются, да? Те работают, как работают. У них очень развито правое полушарие. Правое полушарие. И даже вот эти, как-то их называется, вот, всегда говорят, рептильные расы, они не рептильные на самом деле, как-то называются серпертариум, знаете, змеи вот эти, да, вот эти наги, там, вот эти змеи, вот эти серпертариумы, они у них. Другое полушарие развито, то есть они вот такие логичные, они правильные, они структурированные системы, но они не творческие. Почему? Потому что творчество изнутри. И я подхожу к главному. Есть неприкасаемые третьего сорта, которые приходят, они говорят силой, а не от Бога, и никакие змееподобные, рептилиоподобные, не вот эти, которые имеют статус неприкосновенности, ничего ты с ним сделать не можешь. Потому что он идет как с Богом. Они это знают, и они этих не тормозят. Они тормозят идиотов, которые возомнили себя. Мы за Родину, за Сталина, за кого угодно. Ну просто их там уже организовали. Эта кучка на эту кучку. Вот. И все. Вот их там спокойно. То есть они различают, которые на самом деле неприкасаемые. К ним лучше не касаться. И есть, которые возомнили себя такими. Это, я напомню, кто не был, был такой фильм, он так и назывался, «Неприкасаемые», Аль Капоне, знаменитый гангстер, да, Аль Капоне, и там, как же этого звали, Пуэрти знаменитый, он, этого, Костнер, да, ага, я познакомился с этим артистом благодаря Шачинанду, он мне дал диски, там я думаю, о, какой хороший артист. Он всегда такие роли, знаете, играет красивые, благородные. И вот этот Костнер, он организовал такую, он кусунулся в систему бесполезно. И взял просто оттуда человека, оттуда свободного. 4 человека, и они разобрались с этим Аль Капоне, посадили его. Половина, правда, там погибла. Но он может это делать. И вот они тоже неприкасаемые. Эти вот, вот божьи дети, которые могут вот такие сделать. Почему? Потому что неординарные, и знаете, там такой разговор, я даже записал, к нему, когда пришли к этому Костнеру, да, когда они сначала первую разборку сделали, этот Кальпоне говорит, ну дайте ему денег, что ли. Приехал тут какой-то инспектор, дайте денег, да и все. То есть они ну, просто так не убирают. И он зашел, хочет дать, и там такой разговор, как же я записал. Когда ему принесли деньги, он говорит, а ты знаешь, ну я так на память, А ты знаешь, что в Древнем Риме за взятку должностному лицу отрезали нос, кидали в мешок с диким животным и бросали, завязывали и бросали в реку. Тут. Ну, говорит, вы делаете ошибку на этом, что вы не берете взятку, потому что не проще вам взять, нормально жить, перейти улицу и не мешать никому, тут у нас все налажено. Он говорит, а я это делаю не первую ошибку, и мне начинает это нравиться. Понимаете? Начинает это нравиться. Начинает это нравиться. Есть такая категория лиц, и Шрила Прабхупада называет их самыми лучшими слугами Бога. Самыми лучшими слугами Бога. Не просто те, которые что-то такое изобрели, открытие, а которые наказывают неприкосновенных, которые делают неприкасаемых. Самые лучшие. Это есть и в религии, они есть и в этом самом. Вот. Но почему такие люди могут переиграть вот этих, у них все схвачено? Потому что с ними Бог, и Он всегда делает такое. Те ничего не могут придумать нового. Ничего не могут придумать нового. Статистика. Именно люди белой расы совершили практически все открытия, и фундаментальные, и мелкие. Я помню, что вот у нас был в советское время журнал «Юный техник», и туда пионеры писали там всякую всячину. В Японии «Юный техник» тщательно изучался, и ученые японские работали над этим всем. И делали все это. «Юный техник». У нас это было, ну, просто проходное что-то такое, да. Просто на ходу там детишки придумывали. «Юный техник». Это вообще молодежный какой-то журнал. Это даже там, ну, это не Академия наук, ничего такое. Вот. Итак. Ну и знания, да? Не знания, а, ну да, знания. Что ж такое знание? То есть знание – это настоящее знание. Святым объявляется ложное знание. Сразу вам скажу. Знаете почему? Потому что ну, нельзя его спаривать. А это знание обычное. Так, на чем мы остановились? Незнание – не довод. Невежество – не аргумент. Ну, иногда что-то говоришь, да, Спиноза, да, Спиноза это, ну ты Спиноза, типа зануда, да, Спиноза, вот он говорит, и тебе говорят, а ты вот докажи, то есть невежество, то есть, ну, вы поняли, да?
Нет.
Не поняли. Ну, есть презумпция невиновности, слышали такое, да? Вот если не доказано преступление, оно считается, ну его и нету. Ну это преступление, это когда что-то такое отрицательное сделано, но когда что-то тебе говорят позитивное, но ты благодаря своей... В общем, это заносчивость и гордость, если я это не знаю, как это может быть. Знаете, что такое невежда? Невежда, это один с юмором сказал, это человек, который не знает то, что я узнал 5 минут назад. Он невежда. Мы же всегда что-то узнаем. Если кто-то не знает... Как я знал одного человека, который, ну, хронический алкоголик был, потом вшился, его сразу поставили бригадиром строительно-монтажной бригады. И знаете, он, ему, видно, хотелось пить что-то, потому что раз и сразу пить нельзя. И он начал вымещать свое, знаете, как из преступников полицейского стал. Кого-то там, кто-то пришел там с душком, он на него вот этот, он говорит, подожди, так ты же вчера только просох, чего ты вот это... Ну так и мы. В общем, осуждают и невежественные люди, да? Или я не ответил? Невежество, незнание не довод. Если я не знаю, это ну, я не могу сказать. Вот. Непонятно? Мне что-то говорят. Я могу не соглашаться. Это похоже... Я видел, комики так выступают, он доказывает, потом он уже сам идиотом стал. Помните, да? Это полезно, да? Как один профессор говорит, что бестолковые. Раз объяснил, не поняли, два, сам уже понял, а они еще не понимают. Вот. Я с вами могу что-то, имею шанс понять. Ну, учитывая, что это Спиноза все-таки. Ни знание, ни довод, ни невежество, ни аргумент.
Непонятно вообще,
да. Мне что-то предлагают, я отказываюсь, это отказываюсь и принять на основании вот того, что ну, это еще знание не стало моим. Не стало моим. Но я могу сказать, ну пожалуйста, хочешь, давай. Вот. Ну, я не могу глотать, что я там не понюхал, ни на вкус, не убедился. Это да. Но не значит это ходить и это ложь, это неправда. Почему? Потому что у меня такой вот фишки нету. Из священного писания. Ну, в этом смысле. Так. Знаешь, собственно, только тогда, когда знаешь мало, сознанием растет сомнение. Нам надо не оглядываться вокруг, а заглянуть в себя. Стремись к мудрости, а не к знаниям. Чрезмерная жажда власти привела к падению ангелов. Чрезмерная жажда знания приводит к падению человека. Экклезиаста сразу вспоминаем, да? Он говорит, что там чрезмерное много печали в самом конце. Вот. Но милосердие не может быть чрезмерным и не причинит вреда ни ангелу, ни человеку. Бекон, Фрэнсис Бекон. Это крутой масон, кстати. Бекон, Бекон. Бекон. Да. Вкусная фамилия, да. А, кстати, Бекон, и он же еще этот Шекспир. Говорят, что это одно лицо. Да. Все познается легче, если расчленено на части не слишком мелкие. У чрезмерной дробности тот же порог, что и не у нерасчлененности. Что измельчено в пыль, то решено порядка. Невежда – это человек, который не знает того, что вы только что узнали. О. Уильям Пенни Эджер Роджерс. Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана. Вот тут он, который, да? Не следуй темного, если пренебрег ясным. О. Вот каждый, вот, я не все подряд читаю, а читаю только, которые относятся к этой теме, которые могут нам помочь. Если я не знаю чего-то ясного, пренебрегаю, то есть я им не пользуюсь. Знание, если я им не пользуюсь, то ты, значит, пренебрегаемое. Вот. И что-то темное, вот лазю там, да? Есть что-то ясное.
Кто это сказал?
Менандер. Ну это, знаете, как вот ясно, дверь открыта, холодно, да, зима на дворе. И я вот там в окне там дырочки затыкаю. Вот, ну, сначала вот ясное надо что-то сделать, ясное. Ясное дело. Что тебе плохо? Вот живот болит. О, давайте разбираться с этим. Вот, живот болит. Может, что-то не то съел, да, не то съел. Что, ну, слабительное, ну, не знаю, в туалет сходи. Ну, самое простое. Нет, и вот он уже умирает, и чё ж я не так сделал, что у меня живот заболел. Это хорошо, но сначала первая помощь. Первая помощь сделай то, что ты можешь сделать. Или вот меня ранили, ой, почему же ранили? Ну забинтуй сначала, потом обычное, да? Ясное. Да, закон кармы, лезут вот эти дебри. А давайте гороскопчик посмотрим. Тот, кто ничего не совершил, ничего не знает. Как интересно, да? Кто ничего не совершил? Вообще. Глупец. Не, я хожу, сейчас тем расскажу. А тебя не зря не слушают, потому что ты неизвестен. Надо кем-то стать, да? Твое знание чисто теоретически. Трудно не перезабыть сведений, которым нет применения. Плиний младший, Гай Плиний Цезерий Секунд. Вот такое имя серьезного человека. Секунд. Ну вот, Секунд. Гордиться знанием значит отслепнуть от света. Бенджамин Франклин. Отслепнуть от света. То есть, что за дата, то не здраво, да? Кто боится знания, тот пропал, ибо он консерватор. Виссарион Белинский. Знание может быть лишь у того, у кого есть вопросы. Есть лишь один способ добиться того, чтобы каждый ученый обладал большими знаниями и талантом. Уменьшить число ученых. Потому что есть вот обладает, а есть не обладает. Значит, ну сократить надо как-то. Знание не есть нечто законченное, закристаллизованное, омертвевшее. Оно вечно движется. Все страхи от незнания. Мы сколько можем, столько и знаем. Мы сколько можем, столько и знаем. Понимаете? Если я знаю, но не могу, ты не знаешь. Или, скорее всего, это чип какой-то освященной какой-то традицией. Освященный, что его трогать нельзя. Неприкасаемое знание, да? Давайте введем такой термин. Неприкасаемое знание. Все прикасаемое знание. Ой, вам еще рано. Мне все, что... Знаете, что рано? То, что мне неинтересно. Потому что Господь не концентрирует меня на этом знании. Все. Значит, рано. То есть не нужно, вред. Честность без знания слаба и бессмысленна. Знание без честности очень опасно. Знать то, что знает каждый, значит не знать ничего. Ты не интересен никому. Почему? Мы же интересны, да? Как услышали, там что-то такое, никто не слышал. И пока никто не успел вперед тебе рассказать, ты мчишься, рассказываешь, и тебе дают внимание. Люди платят вниманием и жизненными силами, потому что вот у тебя есть то, что это валюта. Хитрые люди презирают знания, простые удивляются ему, а мудрые люди пользуются им. Знание и власть – две стороны одного вопроса. Кто-то решает, что есть знание, а кто-то знает, что надо решать. И в нашем мире в этом вопросе нет ни знания настоящего, ни власти. Ну, правильный как бы, да? А вот сейчас хочу, чтобы со вниманием выслушали. Вот хочу, чтобы со вниманием. Жизнь не полагает очередного порога, начиная с которого требуется совершенно новой формы знания. Жизнь не полагает, извините, очевидного порога, не очередного, очевидного порога, начиная с которого требуется совершенно новые знания. Время от времени у человека должна меняться вся формация знания. На новом. То есть он просто отодвигает, они нужны как какая-то ступенька, и пользоваться даже старыми знаниями не только не бесполезно, но и вредно. Потому что он сбрасывает некоторые вот эти. И это не очевидно. Не очевидно. Поэтому не очевидно изнутри, потому что. Жизнь не полагает очевидного порога. Ага. Осел, знающий дорогу, стоит большего, чем прорицатель, гадающий наугад. Виктор Гюго. Очень многое видел на своем веку, которые были доведены до совершенной тупости, неумеренной за жаждой знания. Мишель де Монтейн. Да, я тоже видел очень много людей, заучившись бхакти. Понимаете, если ты сам обучаешься, у тебя это вот сам, тебе это нравится, ты это записываешь, что у тебя это, дома там коллекция, вот это. Но когда ты входишь в систему и тебя обучают, это очень опасно. Я много раз говорил, и вот люди, которые тщательно прошли бхакти-программ, бхакти-шастры, и третья ступень там бхакти-вайбхава, с ними невозможно говорить. Там вот одни блоки, они просто уже не думают, эти люди. И счастливы. Предчувствовать – это больше, чем знать. Александр Дюма. А знаете, почему я вам говорю про знания? Потому что сейчас мы перейдем к следующей ступени – вера. Вера – это то, что отличает белых людей. Белые люди – это самые неприкасаемые люди на планете. Потому что сейчас Соединенных Штатов Африку уже сделали. 5 штатов уже там кучкуются, чтобы вообще белых всех повыгонять, чтобы там вот эти негры туда стекаются, там уже это задумано. Значит, Россия там везде вытесняются, просто, ну, как половым путем вытесняются белые расы. Потому что эти люди могут думать, они могут медитировать, они могут получать знания, могут различать. И чередуется вера, знание. Клин клином, понимаете? Нам надо получить знания, которые раскрывают обман наших клише. Только так мы можем вырваться из касты неприкасаемых. Когда с нами делают все, что хочешь. Когда мы видим, вот это обман, вот это обман, вот это обман. Раз, мы просто мы говорим, эти флажки, я их могу перепрыгнуть. И что они, это не стена, вот я не разобьюсь, там незримое какое-то, нет, ты можешь перепрыгнуть. Что, хватит сил? Да, хватит сил. Разрушить вот эти клише. Вриндаван не Вриндаван, Иерусалим не Иерусалим, Махараджи не такие уж они Махараджи. И так далее, и так далее, и так далее. Опа, а ты кто? А ты, извините, потомок белой расы или другой расы. Не обязательно белой. Не обязательно надо белым, чтобы быть чистым и чтобы быть Божьим. Не обязательно. Главное не быть дегенератом. Дегенерат. Знаешь, что такое дегенерат? Это сломанная генетика. В прямом смысле сломанная. ДНК не ловит знания. Знания не находятся в книжках. Они находятся во Вселенной. Если приемник у меня правильный, я называл, какие расы остались. Вот белые. Вот я уже называл. И которые не белые, чистые, я тоже называл. У них приемники на другие уже искажения. И поэтому, где вот эти помеси, ну знаете, как в сказке было, там вот один там, я не знаю, у него там хвост от павлина, какие-то ласты, какая-то детская, вот понабрал, чтобы вот красивым таким быть, и ничего не может делать. Свое предназначение, призвание потерял, так и мы, если... Мы смешали генетику, мы ни туда, ни сюда, и нечисто, у нас нет чистого предназначения. И поэтому нам легче навязать вот этим гибридам, легче навязать что-то. А чистая генетика, но то, что знания и гибридов можно, если их оставить в покое, если они просто отметут вот это все, вот этот хлам, который есть, собственно, обман, тогда пойдет чистое знание. Итак, и потом пойдет вера. Что такое вера? Вера – это ты идешь за флажки. Флажки – это не просто меня загнали, чтобы отстреливать. Флажки – это граница моих знаний. И пришла пора, которую я читал, сказал вот это внимательно, когда надо переосознать. Вера говорит – иди дальше. И вот тут надо вера. Кому? Богу. Не который там машет. Вот он, Махарадж, прошел и говорит – иди сюда. И этот путь прошел. Не-не-не-не-не. Нет. Он тебе может ободрить, пободрить, но ты первый шаг и первое решение должно быть твое. Вот в чем смысл. Идет вера. Я прихожу туда, знакомлюсь, у меня весь этот пасьянс по жизни карточный меняется, и эта вера превращается в знание. И на русском языке была вера с твердым знаком означала знание. И дальше снова вера. Вера, знание. И поэтому вот почему, ой, у нас же вера, у нас же интуиция, а вот это знание. Вот я читаю, что такое настоящее знание. Это не знание от Бога, но это ключи вырваться из ложного знания. Вырваться из неприкасаемости вот этой вот. Потому что если в первой лекции, в первой части, основная часть была посвящена далитам, неприкасаемым, угнетаемым, то эта часть будет посвящена людям веры. Ну, я не знаю, как мы ее назовем еще, там, с верой или без, там, я не знаю, как-то вот, как надо назвать. Потому что что такое вера? Вера – это сцепление между Богом и человеком. Вот есть атма, есть параматма, между ними есть вера. Не знание, а вера, автосцепка такая. Верю ли я Богу? Раньше вера такая. Я хочу сказать, ни в одной религии сейчас не верят в Бога, не верят Ему. Не верят. Знаете, что такое вера? Вера – это Потому что вера бывает разная. Вера бывает интеллектуальная, вера бывает эмоциональная. Эмоции, чувства никакого отношения к вере не имеют. Потому что чувства меняются. Ты не можешь одно чувство держать долго. Ни восторг, ни уныние, не можешь. Потому что они вот вместе с гунами, вместе с обстоятельствами меняются. А вера — это что-то такое железобетонное. Это связь, которую нельзя потерять. Это вот та йога, вера. Господь, скажем, локомотив, а вот я вагончик. И вот если я с ним, тогда я кто? Бога-человек. Вот так вот. Бога-человек, понимаете, не меньше. То есть не 50-50. Я 50 человек, 50% человек, 50 человек. 100% Бог и 100% человек. Такие люди вот... если взять Иисус, он человек или Бог? Он 100% человек, 100%, и Бог тоже 100%. Вместе. Вот. И тогда ты... В общем, суть в том, что вера – это передача тебе знаний, чтобы он в тебе вот жил. В тебе жил. И ты идешь, и тебе это нравится. И выясняется, что вот ты это и есть. Это есть. Вот что такое вера? Что такое вера? И знаете, такая вера, объясняю разницу между интеллектуальной верой. И знаете, интеллектуальная вера — это, как бы сформулировать правильно, это мои действия на основе доверия какой-то доктрине, соглашения с такой доктриной. Вот так вот и все. Доктрина. Не, это не вера. Для каждого будет своя доктрина, когда ему надо шаг сделать за флажки, шаг с верой. Что такое жить по вере? Интеллектуально, объясняю, то есть интеллектуальная вера от веры живой, живая вера, это сила, отличается, очень-очень сильно отличается. У меня нет слов, как сказать, сила. Вот, знаете, есть такой пример. Ниагарский водопад, знаете, это серьезный, да? Ниагарский водопад, если оттуда... Канат протянутый. И канатоходец. Живой пример это было. Канатоходец проходит по канату без страховки. Если он обрывается туда, там смерть сразу. Там вот бушующий тебя об камни, с тебя сделают бифштекс просто. Вот. Он проходит. Зрители, прожектора. Всем интересно. Сейчас. Всем интересно. Я сделаю паузу, чтобы вас заинтересовать. Заодно поближе. И он переходит. Когда он пришел на ту сторону, он говорит: это еще не все. Пауза. Он берет коляску. Знаете, как вот есть инвалидные коляски, да? Вот сзади кто-то и кого-то там. Но это с одним колесом, такое вот как это, чтобы на канат вот оно заезжало вот этими рубцами, да. И вот он коляска, и на коляске чучело человека, такого же веса, такого же роста, как типа инвалид привязанный. И он идет без вот этого, с коляской, на ту сторону, и все. И он говорит: вы верите, что я классный специалист? Да, что я могу вот вообще, мне можно доверять, вот, да, желающие садитесь на коляску. И никто что-то не захотел садиться, понимаете? Вот чем отличается интеллектуальная вера, понимаете, да? А потом там садился его сын, достаточно взрослый, и он с сыном. Я хочу сказать, вот в этой истории, она как-то символична. Вот эта вера живая. Почему? Потому что он папе верит. Он папе верит, свои 5 копеек, не хочет ему помогать, когда его везут, да? Чтобы он не свалился. Он полностью зависит от него и доверяет. Вот настоящая вера, я полностью завишу от Бога и верю ему. Закрутил, да? Но... Потому что как только это... Еще такой момент.
Ну, а
Как же ему верить? Он же что хочет, то и сделает. Знаете, как можно верить? А я вам еще скажу, знаете, как можно верить? Вера это не то. Все говорят, ой, вера, и теперь я вообще там вообще закрываю глаза, и все хорошо. Вера это, сейчас скажу. Это не то, когда ты идешь по канату, и все хорошо. Вера это когда вот тут все такое творится, непонятно что. Но ты твердо знаешь, что все события, которые вокруг тебя, и они даже, может быть, страшные и странные, Господь сделает, что они все до одного пойдут тебе на пользу. И, в принципе, люди неверующие просто знают, что это пойдет на пользу. Но это хорошо знать, когда вот все закончилось, и так, да, смотри, как все было здорово. А вот ты, чтобы знал в этот момент, когда вот это вот так вот, когда все бушует, не мешал Богу. Вот в этот момент, вот такая вера.
Хорошо, а когда не бушует, как быть?
Хочется, чтобы побушевало.
Когда не бушует, иди и будь корпоративным планктоном. Там ничего не бушует, просто будет обрезать несколько, ну как стрижка овец. Придут, обстригли, придут, сняли, а там обрезали, там это, без всяких этих. Не хочешь, вон иди туда. Вот. Там будут бушевать постоянно. С Богом всегда будет это приключение. Это приключение, все на грани. И вопрос, значит, и я хочу сказать, вот вера, 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 как же вера? Вера вообще состоит из трех вещей, я бы сказал. Это и эмоции. Эмоции не являются верой, но они являются составной частью. Если твоя вера без эмоций, значит, это, наверное, что-то не с Богом, какой-то расчет. Вот. А может быть расчет есть вера? Нет, расчет тоже не вера, логика не вера. Скажем, там страх присутствует. Вот пишут, что вот в Библии, например, пишут, что Люцифер прекрасно верит Богу, но не делает, как он ему говорит. Он верит в Бога. Верит в Бога, понимаете? Вот. Но он не любит его. Не любит его. Поэтому вера настоящая, ты его и любишь. Это ж как же так? Знаете, есть такая история. Мы тут про мусульман говорили. Вот, про мусульман говорили. Что мусульмане, они, кто-то там сказал с мусульман, они у ишака прав больше, чем у женщины по Корану. Ну, как шутка, но что-то такое. Там женщинам обрезание придумали еще, там, боже мой, чтобы они там меньше наслаждались сексом даже. Вот такое даже практикуется. И какой-то вот недавно выступал, что-то, слушаешь-то, ужас, какая-то женщина вышла, обрезание, ну, извиняюсь, клитор. Чтобы они там не наслаждались, ну, чтобы, ну, не гуляли там. Ужас, просто ужас, да. И я хочу сказать, до сих пор, вот в советское время я, например, служил с человеком, у которого по паспорту две жены. Он говорит, у нас две жены в Узбекистане. В советское время нормально было. Закон, я не знал об этом, например. И сейчас можно прийти и купить себе жену. Купить.
В Узбекистане?
Ну, в Средней Азии, ну, где вот это, ну, в городах, конечно, нет этого, а вот там вот, вот такое воспитание, понимаете, это что, это же неприкасаемое, самое настоящее. И вот один человек, такая история, женщина, значит, описывает, пришли, ее купили, и муж такой, говорит, ну, я мужик простой, вот тебе список, что ты должна делать. Будешь делать, буду любить, не будешь делать, буду бить. Вот такая вот альтернатива. Но она воспитана правильно, да? Вот. Ну и там пару раз получалось, что она не успевала что-то по списку. Он приходил. И так без злобы, значит, ну, чтобы она, значит, помнила, что закон есть закон. А потом как-то получилось, что он умер, этот муж. Как-то муж, ну, как какой-то, каким-то образом он умер. Она жила одна, потом... А поскольку еще молода и красивая и так далее, и уже и в городе, представляете, ну как-то влюбилась, нашел ее какой-то еще. Любовь настоящая, любовь, и она зажила. И делала все-таки примерно где-то то же самое. Обычные домашние дела. И вот как-то рылась там из какой-то книжки. Раз, и список выпал этот. От первого мужа наставление. Нектар наставления, да? Опа, и у нее так похолодело все. Просто лед. И она так, И он так читает. И говорит так себе. Ты же сейчас больше делай, не напрягаясь и не устаю. Потому что она любит. И вот, вот эти знания, вера, что вот мотивация не может быть страх. Страх не может быть мотивацией. Я читаю вот, вот Коран, вот Библия, вот Бхагавадгита, вот Витхи Нишеды, вот грехи там и обязанности там. И я это делаю, чтобы мне хуже не было. Тяжело. Это рабство. Это рабство. Единственной мотивацией может быть любовь. Тогда я это делаю легко. Если я делаю по любви, делай. Не, вот, а это не любви, ну не делай. Ну не делай. А что ты не любишь? Ну ты, наверное, не в своей колее, дорогой, не с теми людьми ты связался. Потому что как у золотой рыбки попросил такой нос, такой горб или что-то такое. Тебе сказали, это благоприятно с таким носом ходить или чем-то еще там, да. Благоприятия как раз этого не хватало. Угу. Вот и ты не попал на свое место. Лишние знания, вот, неправильные знания. Ну ладно, мы отвлеклись немножко, да? Отвлеклись. Про знание. Надо дочитать про знание. Из доступных нам знаний, из доступных, не все знания доступны, иные ложные, иные бесполезные, третье служит пищей для гордости, кто ими обладает, и лишь незначительное число тех, которые действительно способствуют знанию, тех знаний, которые способствуют нашему благополучию. Жан-Жак Руссо. Да, Жак-Жан Руссо, он такой, знаете, никого не жаловал. А ведь правильно сказал. Нам надо немножечко знаний. Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает маленького человека. Раздувает. Лев Николаевич Толстой. Вопрос? Думать полезно. Есть только одно благо – знание, и только одно зло – невежество. Бхагавадгита, если помните, есть такой текст, что знание выдается за невежество, истинная религия за ложную и наоборот. Да? Мы думаем, что мы обладаем знанием, а оно не. Мы думаем, что обладаем деньгами, они фальшивые. Мы думаем, что чем-то обладаем, мы ничем не обладаем. Вот. Потому что обладание должно тебе радовать, приносить и быть востребован каждый день. Если у меня есть много книг, но я не умею читать, у меня нету книг. Нету книг, да. Или у меня есть много еды, но желудок встал, и мне сказали, ну что, манную кашу и все. Это обилие еды я не имею. Я не могу его конвертировать в какие-то силы, в какую энергию, ну счастье в конце концов. Не могу. Так и эти знания, которые я не могу во что-то конкретное конвертировать. Некогда редкость книг вредила успехам знания. Иные, ныне обилие их сбивает с толку, тормозит собственное мышление. По наше время. Обилие. Обилие. Непереваренные знания. Вот это интересно. Непереваренные знания тормозят работу мысли. Как с желудком один в один, да? Вот раз у тебя там не переваривай, это еще туда давай. А там сказал, все, надо разгрузить это, попаститься там или что-то. Преграждают дорогу мудрости. Это какой-то японец сказал. О людях надо судить не потому, чего они не знают, а потому, что они знают. И насколько глубоко. А как узнать, что они это знают? Они этим пользовались, делают, и успех налицо. И поэтому, когда обмен опытом называется, да? Мы же чем знанием делимся, да? Ну, которые я как-то обкатал. Не знаю, звучит по-разному в устах умного и дурака. Вы не можете научить человека чему-нибудь, чего бы он не знал. Знаете, что это означает? Сначала идет опыт, а знание это просто тебе объясняет, а что это было. Но если тебе объясняет, что это будет, а теперь иди туда. Понимаете? Ты лишаешься в это время, это как абортирование судьбы. Абортирование судьбы. Ты без Бога туда уже идешь. Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно. Каждый хочет. Правдиво и в полном соответствии с его взглядами. Самопознание – это наш крест, наше величие и наша человечность. Самопознание. Итак, к вере переходим. Знание, вера, знание, вера, знание, вера. А давайте сделаем перерыв, наверное. Давайте перерыв, да.